Третье. К монахам я отношусь, прямо скажем, без особого почтения. Хорошо им там в тиши за кирпичными стенами спасать свою собственную душу. Ты пойди послужи Господу в толпе оглашенных или оглушенных льющимися на голову потоками грязи и бессмысленной трескотни. И в монастырь меня никогда не тянуло, хотя принять на годик-другой обет молчания я был бы не против. Отдохнуть от игры в слова, набившие на языке оскомину. Огромную, из всего имеющегося воска, свечу, надо было бы поставить Господу, если бы хоть раз в день человек произносил нечто, пусть не новое, но имеющее смысл. Однако не дано. В одном из американских университетов провели исследование. В течение недели снимали обыденную жизнь людей, а для анализа полученных данных применили технологии изучения поведения крыс. Оказалось, что 93% времени подопытные не пользуются сознанием, но, мне кажется, цифра эта лукавая, ее намеренно занизили, чтобы сохранить иллюзию осмысленности жизни. В России такие эксперименты не проводят и правильно делают. Зачем тратить бюджетные деньги, если их можно своровать? Достаточно оглядеться по сторонам. Тех, кто хомо, пруд пруди, а сапиенсов днем с огнем не сыщешь. Если верить академику Павлову, то инстинкты, а по Пушкину привычки, давно заменили нам не только способность мыслить, но и отпущенное человеку счастье. И я что-то не слышал, чтобы кто-то против этого протестовал. Кто-то скажет, мол, старческое брюзжание. Да, пожалуй, думал я, выходя из дома за сигаретами, но при желании его можно выдать за житейскую мудрость. Это только в молодости жизнь представляется долгой и прекрасной, а пообтираешься в толпе себе подобных, и краски начинают линять, и наружу проступает серая, как шинель пожарного, канва обыденности. Что скрывать, в те далекие годы тоже возникали сомнения, но еще не душили. Зато глупые стишки лились на бумагу, словно вода из крана. Достаточно было открыть рот, и на глазах потрясенных слушательниц рождался шедевр. Помнится, в порыве поэтического вдохновения родилось. Марк шагал, и я шагал, оба мы шагали. Марк, он водочки алкал, ну а я шакалил. Легок был в сочинительстве и беззаботен, одно слово — художественная натура. Не задумывался, жил. Оказалось, если талант надо закапывать в землю, способности уходят сами. Достаточно не подкармливать их ежедневным трудом. По-английски, не простившись. В те счастливые, щедрые на глупости времена я об этом не догадывался. Как художник сломался на Левитане, как поэт не мог состояться в принципе. Зато неуемная тяга к творчеству разбудила во мне буйную фантазию. А еще сказки. Я на них вырос. Но, как всегда и бывает, детство быстро закончилось, и я обнаружил себя стоящим на ступенях школы с аттестатом зрелости в кармане нового, купленного по такому случаю родителями, костюма. Впереди была взрослая жизнь. Мы ломанулись в нее радостной толпой. Думаю, в этот трогательный момент преподаватель нашего весьма среднего учебного заведения испытали большое облегчение. Не потому, что выпускной класс им попался буйный. Ребята мы были интеллигентные, но каверзы любили и порой вытворяли такое, что руководство школы прямым ходом тащили на бюро райкома партии. Она в то время была одна, хотя в воздухе уже витал запашок разложения. Теперь, с высоты совершенных ошибок, наши шалости кажутся безобидными. Но тогда все обстояло иначе. Казалось бы, что тут страшного, если четвертой в подборке профилей Маркса, Энгельса и Ленина стала морда бегемота, шутка, а с завучем случилась истерика. Парторг, любимый нами седовласый географ, угодил в больницу, правда, злые языки утверждали, что он лег на сохранение, партийный билет все еще был ему дорог. Ну а меня едва успел смыть с рук конторский клей, уже тащили пред светлые очи бледного, как полотно, директора. Но недоброжелатели просчитались. Я уже тогда знал, что лучшая линия защиты — это полная несознанка. Да и шкодничали мы не по злобе, а от избытка дурной энергии. Слово «франдерство» отродясь не слыхали с нашим-то преподавательским составом, и комсомольские значки носили вверх ногами не в знак протеста, а для фана. Первым начал Феликс, он был комсоргом. Из-за контрольной по математике в школу не пришел, закосил под больного. На собрание его и выбрали. Такая была традиция. Впрочем, замечать эту шалость никто из учителей не пожелал. Изверившиеся конформисты, они готовили себе достойную смену и в этом деле преуспели. Из нас получились, если не законченные циники, для этого предстояло познакомиться с нравами общества, то прагматичные скептики, прекрасно знавшие цену лозунгам и пропагандистской трескотне. Лозунги? Когда же это было? Нет, не в школе, на первых курсах института. Москву в те времена украшали к праздникам растяжками, писали на них редкостную по бессмысленности хрень, типа «труд, мир, май». Мы решили не оставаться в стороне и внести в дело посильную лепту, правда, немного подредактировав текст. Раздобыли красного кумача полотнище и вывели на нем тем же шрифтом те же слова, за исключением разве что последнего, но и оно было из трех букв. В конце поставили жирный восклицательный знак, повесили изделие ночью в центре города и стали наблюдать, но ничего не происходило, вообще ничего, а дворник со стремянки растяжку еще и поправил, чтобы ткань не морщила. Так бы и пропало наше художественное творчество, если бы в милицию не позвонил иностранец. Наверняка шпион, незнакомый с Венской конвенцией, запрещающий дипломатам вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. Сидеть под бетонным козырьком стало невмоготу. Подумать только, вышел на минутку за сигаретами, а оказался на ступенях родной школы. Распоминался, расчувствовался. И не то чтобы шел намеренно, нет, все получилось само собой. Наверное, стоит нахлынуть воспоминаниям, как ноги сами несут человека туда, где ему хорошо жилось. Уходить надо было не только из-за жары. Наблюдавший из окна жизнь обыватель мог встревожиться и позвонить в полицию, мол, небритый и подозрительный, еще и курит, но точно педофил. А у меня и документа с собой нет, и никто не станет слушать про тихий день светлой памяти к себе. Правоохранительным органам трудно объяснить, что иногда стоит прислушаться к тому, что происходит у тебя внутри, помимо звуков, сопровождающих пищеварение. Отряхнул, поднявшись на ноги, джинсы и побрел в сторону станции метро. Вечер воспоминаний можно было считать оконченным. Феликс сказал, что жизнь себе я придумываю, вспоминал я, держась теневой стороны. Что ж, хотелось бы верить. Только уж больно она, эта жизнь, липкая, как застрявшая в волосах жвачка. Выдирать придется с клочком прошлого. Стоял в дверном проеме, как нетрезвый портрет в раме из багета, но глаза за стеклами дымчатых очков у него были растерянные. Видеть я их не мог, но догадывался. Никто в нашей стране не станет спорить, что пьянки с заказчиками — дело необходимое. Теперь для разнообразия ему придется работать головой. И все же Фила мне было жаль. Не помню, чей, только у кого-то из классиков был рассказ про мастерового, построившего богатею дом. Тот отказался платить, тогда плотник выбил из фундамента брусок, и постройка превратилась в груду бревен. Оказаться таким бруском мне не хотелось, но и впахивать, как трактор «Беларусь», сил больше не было. Тем более со мной творилось что-то неладное. Здоровый малый, а на эскалаторе повело так, что пришлось двумя руками вцепиться в поручень. Кому расскажешь, засмеют. Под землей было немногим лучше, чем на поверхности. Ошалевшие от духоты пассажиры двигались как лунатики. А по станции на манер маятника вышагивал из конца в конец милицейский патруль. Именно милицейский, потому что неясно, как таких задохликов записали в полицейских. Ребятишки, соплей перешибешь, прогуливаясь по четверо, наверное, чтобы легче было отбиваться от хулигана. Летом еще куда ни шло, а зимой в шинелях не по росту и великоватых шапках мальчишки смотрелись филипками. Но удивили меня не они, а количество их маявшихся на платформе сослуживцев обоего пола. Девчушки в шлемах космонавтов и бронежилетах смотрелись до смешного забавно. Пришедшая догадка ошеломила настолько, что я был вынужден опуститься на скамейку. Во рту пересохло, на губах появился неприятный металлический привкус. Болезненно кольнуло под ложечкой. Закрыв глаза, привалился спиной к прохладному мрамору стены. Не может быть! Все, что я говорил генералу из МВД, носило исключительно сослагательный, гипотетический характер. Феликс просил хоть что-то посоветовать, но я и... А он все равно кивал рано посидевшей головой и, словно прилежный школьник, мои слова записывал. Нельзя же в самом деле, чтобы запутать преступников, переодеть в форму полиции все население страны, это же немыслимо. Хотелось прилечь и растянуться на лавке во всю длину. Или мыслимо. Или уже происходит. В таком случае надо срочно вспомнить, что еще и кому я наговорил, иначе страну ждет череда потрясений. Эта новая мысль заставила меня похолодеть. Не было ли у нас с Филом встреч с генштабом и руководством ядерными силами или на международном уровне? Что, если, щелкая клювом, я поставил человечество на грань выживания? Ведь мог же, мог. Собрав остатки воли в кулак, сосредоточился. Нет, вроде бы нет. Представители иностранных правительств и секретариата ООН за рекомендациями, кажется, не обращались. На лбу выступила испарина. Приступ неврастении начал проходить, но сменившее его состояние ничем по взвинченности и мешанине чувств ему не уступало. Много раз, балансируя на грани бодрствования и сна, я видел череду сменявших друг друга образов. Случалось, что в эти пограничные мгновения ко мне приходили решения самых сложных проблем, но никогда это не происходило со мной днем и наяву. Измененные состояния сознания возникают от перенасыщения организма кислородом и от галлюциногенов, я же всего лишь устал, или длительное умственное перенапряжение и есть своего рода наркотик. Веки налились свинцом, я ничего с этим не мог поделать, да и не хотел. Мне казалось, что где-то совсем близко играет струями фонтан и беззаботно щебечут птицы. Разгоряченного лица коснулось легкое дыхание ветерка, принесло запах свежескошенной травы и еще какой-то неприятный, вызывающий рвотное чувство. «Убрать бы его», — подумалось мельком, — «а заодно и что-то жесткое, что больно упирается в бок. Тогда можно будет заснуть и увидеть, как в детстве, удивительный по красоте сладкий сон». Но нет, боль не проходила, и я с трудом разлепил глаза. Непосредственно перед моим носом попирали волосатыми столбами землю четыре обутые в сандалии ноги. Что-что, а воздух они точно не озонировали. Мой взгляд скользнул вверх. Там, кадром из мультфильма про людоедов, я увидел рассматривавшие меня две поросшие щетиной разбойничьи морды. За один только вид их обладателям можно было дать лет по 10 колонии строгого режима. Понимая, что все это мне лишь кажется, я им улыбнулся и приготовился снова заснуть, но не тут-то было. То, что произошло следом, приверженец материализма назвал бы доказательством объективности реальности, данной человеку в ощущениях, причем ощущения эти были на редкость неприятными. Один из каннибалов, кто выглядел старшим, отвел ногу и ткнул меня носком сандалии под ребра. Поинтересовался с гримасой неудовольствия у сотоварища. Этот, напарник его, казалось, колебался, но все же подтвердил. Вроде похож. Его слова прозвучали сигналом к действию. Пнув еще раз для острастки, мордоворот прихватил меня за ворот рубахи и рывком поставил на ноги. Здорованный ему природой силой, убивец мог бы подрабатывать подъемным краном, сказал почти нежно, дыша мне в лицо плохо переваренным луком. «Разлегся тут, а ведь тебя ищут». И привычным движением заломил мне руку за спину. Второй архаровец зря времени тоже не терял, заломил вторую. Я не смог этого стерпеть и замычал. «Так ты еще и обзываться! Менты, говоришь, поганые!» — возмутился старший из людоедов. Но я успел его упредить. «Вы что, мужики, с дуба рухнули? Я ж так ласты склею». Собравшаяся вокруг толпа радостно загалдела. Между тем запястья мои стянули веревкой так, что боль прошла по всему телу. Насколько возможно выпрямившись, я огляделся по сторонам. Обступившие нас со всех сторон люди выглядели странно. Одетые в светлые балахоны, они тыкали в мою сторону пальцем и обменивались мнениями о моем будущем, а точнее спорили, на каком из городских кладбищ меня похоронят. Пара юродивых кривлялись, кто-то от радости скакал козлом, и я понял, что бенефис мой удался на славу. Над их головами, в том месте, где площадь с фонтаном переходила в улицу, на фоне бесконечного синего неба красовался билборд «Хлеба и зрелищ». Повернуться и посмотреть, что делается у меня за спиной, я не успел. Получил удар под дых и согнулся пополам, что привело зрителей в неописуемый восторг. Однако смог прохрипеть: «Командир, может, договоримся?» И хотя дикция моя не отличалась четкостью, повторять деловое предложение не пришлось. Заклинание преобразило моих мучителей волшебным образом, а тот, что помоложе, даже стряхнул с моего плеча невидимую пылинку. Его более опытный напарник не стал размениваться на сантименты, а просто и грубо меня обыскал. Буркнул недовольно, зло сверкнув глазами: «Нищий гаденыш! Нет у него ни динария». Новость о моей финансовой несостоятельности настолько их расстроила, что остаток пути до запряженной осликом повозки я проделал волоком, а приземление на ее дно лишь с большим натягом можно было назвать мягким. Что происходило дальше, я не смог бы описать. Мир моих ощущений схлопнулся до размера деревянного короба, а из многообразия звуков до ушей доносилась лишь ругань палачей да стук колес о камне мостовой. «Если принять правила игры, — думал я, — а ничего другого мне не оставалось, — дела обстоят совсем неплохо. Жив, и не то чтобы покалечен, а ведь могли бы. Опять же, новая реальность может оказаться лучше старой, что не так уж и трудно. Сомнения и страхи имеют смысл, когда от тебя что-то зависит, иначе они пустые слова из учебника по психиатрии. Вранье это, что люди живут в материальном мире. На самом деле мы обретаемся в его отражении в нашей психике, а уж какой грани этой призмы он преломится, от нас не зависит. Никто в здравом уме не станет утверждать, что он лев, представляющий себя бабочкой, а не бабочка, воображающая себя львом. Не дано человеку знать, кто он на самом деле. Это прекрасно. Иначе в дома скорби стояли бы километровые очереди. Не разгадать ему великой загадки мироздания. Остается лишь уповать на милость Создателя и учиться наслаждаться быстротечной прелестью бытия. Правда, особого наслаждения елозить телом по зловонным доскам повозки я не испытал. Судя по всему, меня занесло в вечный город, а жаль. Когда в институте проходили упадок Римской империи, у меня случился роман с одной штучкой из медицинского, и семестр мы с ней пролетели, как фанера над Парижем. На экзамене выяснилось, что над Римом. Из курса лекций я запомнил только про гонения на христиан, и вопросы профессора сводил к красочному описанию страданий этих несчастных людей. Не помогло. Но страшно другое. Что если моя тогдашняя любимая до сих пор не отличает гайморит от геморроя? Если же, пытался я рассуждать, абстрагироваться от обстоятельств, человек ко всему привыкает. Что с того, что Древний Рим Образование позволяет, устроюсь не хуже людей. Мысли от выматывающей тряски по булыжнику дробились, накладываясь на воспоминания. Блаженное ничто распахнуло навстречу мне свои объятия, и над моей головой сомкнулись волны небытия. Когда сознание вернулось, я обнаружил себя распростертым на мраморном полу большой светлой комнаты. Прямо передо мной, на невысоком подиуме, возлежал жирный мужик в тунике и, брюзгливо выпятив нижнюю губу, пощипывал с тарелки виноград. Присыщенное выражение его лица показалось мне удивительно знакомым. Черты его оплыли, волосы были зачесаны на и без того узкий лоб. Поганый ящик я стараюсь не смотреть, но, включив его ненароком, часто натыкаюсь на таких же самодовольных бонз, вещающих о благе народа и судьбах страны. Поскольку руки мои оказались свободными от пут, я с удовольствием помассировал натертой веревкой запястье, сел и огляделся по сторонам. Комната, лучше было бы назвать ее залом, имела вместо одной из стен колоннаду, за которой, судя по всплескам воды, находился бассейн или фонтан. Остальные три стены были украшены красочными фресками, изображавшими фальшивые окна, со вставленными в них, как в раму, причудливыми пейзажами. Настоящие оконца, на удивление маленькие, располагались высоко под потолком. Судя по виду, мясной породы мужик был здесь хозяином. Так уж повелось в веках, что благосостояние граждан немедленно отражается на их обличии и живом весе. Очухался, процедил он, бросив в мою сторону взгляд из-под набрякших век, и хлопнул в ладоши. На его зов, сломавшись в поясном поклоне, прибежал раб. В набедренной повязке и с кувшином в руках засуетился, наполняя стоявшие на низком столике кубки. Не успел он удалиться, как в зал, неся себя с достоинством, вплыла женщина. Красивая? Да, очень. Но в глаза первым делом бросалась не красота, а кошачья грациозность движений. На тонко очерченных губах дрожала таившая загадку бытия улыбка. «Ты звал меня, мой Теренций?» Спросила вроде бы Борова, а смотрела с прищуром на меня. В игравшем интонациями голосе звучала нега Востока. «А, Синтия, садись, выпей с нами вина». Тот, кого звали Теренцием, сделал приглашающий жест рукой. «Не помешаю ли я тебе?» «Ты, вижу, весь в делах», — проворковала певучая женщина. В ее словах таилась ирония, предназначенная, как нетрудно было догадаться, лишь для меня. «Рим продажен и суетен, у сенатора могут быть тайны». Теренций воспринял сказанное на полном серьезе, и я подумал, что истолковал ее тон неверно, как вдруг Синтия мне подмигнула. Или это только почудилось? Или мне показалось, что почудилось, будто я своими глазами, а на самом деле голова шла кругом, но поскольку я все равно ничего не понимал, то не стоило и беспокоиться. «Ты права, дорогая. Римский плебс вздорен и жаден», — пробасил сенатор и тяжело вздохнул, скорее всего, от переедания. «Ты даже представить себе не можешь, как ты права. Ночи не сплю». Кусок сухой лепешки в горло не лезет от дум о благе народном. Но пришла ты как нельзя кстати. Разговор у нас с гостем дружеский, где-то даже задушевный. К тому же не мне тебе говорить, сколь высоко я ценю твое мнение, — повернулся в мою сторону. — Как ты сказал, тебя зовут? — Я назвал себя. Не дожидаясь, когда Теренций переварит информацию, Синтия повторила по слогам. — Сергей. — покачала головой. — Слишком длинно. Думаю, для краткости мы будем называть тебя геем. Я поперхнулся. Поданный рабом кусок дрогнул в руке, и добрая половина вина оказалась у меня на рубашке. — Вижу, тебе мое предложение не понравилось, — засмеялась Синтия. — Но почему? Это же так созвучно благородным римским именам. Взять хотя бы того же Гая Каллигулу, не говоря уже о Гае Юлии Цезаре. Поскольку плутовка продолжала ехидно улыбаться, мне ничего не оставалось, как постараться звучать убедительно. «Видишь ли, госпожа?» Ее широко раскрытые глаза сузились до размера щелок, и в них запрыгал веселый чертенок. «Можешь называть меня Синтией». На этот раз в игре ее интонации мне померещилось обещание. Похоже было, миражи становились моей визитной карточкой. Но разбираться в собственных чувствах, а уж подавно в ее, было не досуг. «Видишь ли, Синтия, гай и гей, по сложившимся понятиям, имена разные, хотя в случае с Калигулой я не был бы так категоричен», сделал небольшую паузу, призванную подчеркнуть мое уважение к собеседникам. «Для меня, человека из народа, было бы слишком большой честью встать в один ряд с римскими императорами. Хотелось бы верить, что, идя мне навстречу, вы не сочтете невозможным пользоваться полученным мною в школе прозвищем. Поскольку фамилия моя длинна и труднопроизносима, друзья называют меня просто Дэном». «Ну что же, Дэн так Дэн», — милостиво согласилась женщина, пожав беломраморными плечами. Держа в руке кубок, как-то очень по-свойски уселась на подиум, сделала глоток вина. Я поспешил последовать ее примеру. Жизнь явно налаживалась, о чем говорил изысканный вкус напитка, разительно отличавшегося от той бурды, что впаривают российскому покупателю под разными наклейками. Молчавший все это время Теренций ожил. «Похоже, Дэн», — подсказала Синтия. «Этого симпатичного парня зовут Дэн. Впрочем, ты все равно забудешь». «Похоже, Дэн», — послушно повторил сенатор, — «боги оставили тебя своими молитвами. Или единственный бог? Мне говорили, ты христианин. Отрицать, надеюсь, не станешь?» «Отрицать? В чем, а в вероотступничестве заподозрить меня было трудно. Каждый русский, часто втайне от себя, в глубине души христианин, хотя бы потому, что на иную, кроме божественной, милость, а тем паче власти и общества, ему рассчитывать не приходится. Стоит жареному петуху занести свой клюв, как мы бежим в церковь ставить свечку. Но, зная сложившуюся в Риме практику, бравировать своей принадлежностью к религии предков как-то не хотелось, тем более что в словах Теренция слышалась угроза и отнюдь не скрытая. «Или ты, как этот, апостол Петр», — заполнила оставленную для нее паузу женщина. «Он трижды отрекся от учителя». «Именно», — подтвердил сенатор. «Что бы, Синтия, я без тебя делал?» И посмотрел на меня воловьями на выкате глазами. Я, тем не менее, продолжал тянуть время и отвечать не спешил. «Видишь ли, Теренций?» «Мой Теренций», — поправила Синтия, скинув со значением палец. «У нас бытует примочка величать уважаемых людей мой. Этим ты как бы примазываешься к их значимости. Видишь ли, мой Теренций», — повторил я за ней, намеренно растягивая слова, — «в этом деле есть один нюанс. К христианам я себя, естественно, отношу, только если тебя интересует воцерковленность, то тут у меня, как и у многих из нас, есть некоторые соображения». Выражение лица сенатора стало таким, как если бы он долго жевал лимон. «Эти ваши прибамбасы мне фиолетово», — ехидно усмехнулся, — «как и диким зверям, рвущим твоих единоверцев на куски. Во времена Нерона вы для фана подожгли Рим, теперь подрываете устои империи, да хранят ее боги. Как гражданин и лидер нации я обязан тебя наказать, если...» Пожевал слюнявыми губами сластолюбца, если мы не договоримся. Давая время осмыслить свои слова, сенатор отпил из кубка и подал знак стоявшему за колонной рабу вновь его наполнить. «Вот, значит, как понял я, привычный к жизни в условиях укрепляющейся демократии, у них тут все как у цивилизованных людей. В таком случае опасаться нечего. Искусством договариваться мы владеем в полной мере», — изобразил на всякий случай на лице усиленную работу мысли, произнес голосом сладким, как шербет Востока. «Радостно слышать, мой Теренций, что Великий Рим стоит на незыблемых принципах морали. Возможность найти компромисс по любым вопросам свойственна лишь продвинутым пользователям, застопорившейся на каком-то этапе эволюции. В самом деле не фанатики же мы, чтобы не видеть за буквой закона собственной выгоды. Опустил покорно голову, но так, чтобы видеть лицо сенатора. Оно просияло. «Клянусь Юпитером, ты на редкость сообразительный малый. Приятно видеть, как человек делает выбор в пользу сотрудничества, когда альтернатива ему служит распятие на кресте». Такое цветистое вступление предполагало наличие у оратора чувства юмора и могло бы сделать честь и Цицерону. Я весь обратился вслух и уже испытывал горячее желание согласиться со всем, что будет сказано, но тут в колоннаду вбежал одетый в короткую тунику юноша. Тяжело дыша, он поклонился сенатору и замер в ожидании разрешения говорить. Теренций недовольно поморщился. «Ну, что там еще?» «Прости, мой господин, твое присутствие срочно требуется в Сенате», — произнес посыльный смиренно и ниже склонился в поклоне. «Быдло?» — запнулся. «Я хотел сказать, Демос недоволен тем, что законы принимаются при пустом зале заседаний. Плебс желает, чтобы каждый из народных избранников лично высказывал свое мнение». Бровки Теренция полезли на узкий лобик, лицо побагровело от гнева. «Что? Неужели эти оборванцы еще не поняли, что Сенат не место для дискуссий? Да чего поганый попался нам народ? Кормим бездельников, развлекаем собственным присутствием во власти, так негодяи требуют еще и красочных зрелищ. Ну, погодите, сегодня же предложу ввести в страну 50 миллионов гастарбайтеров. Они научат смутьянов, как жить, не поднимая головы». С кряхтением, отлепившись от засланного ковром ложа, Теренций хлопнул в ладоши. «Протокольную тогу и парадные носилки». Тяжело ступая по мрамору пола, направился в колоннаду, но обернулся и грозно на меня посмотрел. «Не вздумай убегать, поймаем. Поговори пока с Синтией, она баба умная, ведет тебя в курс дела». Я проводил его отяжелевшую фигуру взглядом. Вслед за сенатором зал покинули слуга и посыльный. Сидеть на полу было неудобно, и я переместился поближе к женщине на подиум. Вечерний свет красил видимую часть сада теплыми красками, успокаивающе шелестели струи невидимого фонтана. Синтия задумчиво подтягивала вино, но вдруг повернулась ко мне. «Знаешь, я представлял тебя другим. Когда Теренций мельком заметил, что его люди изловили сектанта, решила, что увижу оборванного фанатика с горящими глазами. А ты ничего, и вполне вменяемый». Слова ее, по-видимому, следовало принимать за комплимент. Я уже открыл рот, чтобы достойно ответить на похвалу, но женщина меня перебила. На первый взгляд, Теренций может показаться тормозом, но на самом деле малый не промах. На таких, как он, ищущих во всем свою выгоду, держится любая власть. С одной только подготовки к Олимпийским играм в Афинах настриг столько бабок, что многим и не снилось. «Скажешь, ограниченный?» — пожевала в раздумье губами. «Да, пожалуй. Но на капиталистском холме других не держат. Императору ребята с собственными идеями не нужны. В этом смысле мы, гетеры, с сенаторами коллеги. И у тех, и у других работа проституточная, правда, платят за нее по-разному. На финансировании Сената не экономят. Оно проходит по бюджетной статье «Зрелище и развлечение». Плебсу между гладиаторскими боями надо давать пищу для разговоров. Романтические времена реформатора Квинта Филона давно прошли, о них вспоминают с ностальгией. Я слушал Синтию с открытым ртом. Так красиво и правильно была ее речь, так весомы суждения. Она улыбнулась. «Что смотришь, удивлен?» «Это тебе не задом трясти по зиме на Ленинградке. Под юбчонку задувает, в стылых губах сигаретка, а еще и клиенту надо понравиться. Приходится заниматься собственным образованием, философов почитывать, следить за политической ситуацией. Слышал, может быть, про Луция Сенеку? Твоих единоверцев, между прочим, защищал, за что и пострадал. Он сказал, что мудрость освобождает человека от тщеславия, а великого ума не бывает без примеси безумия. К нашим законодателям его слова трудно отнести. Вот за каждым из них и стоит такая, как я, и управляет им словно марионеткой. Фыркнула. Законодатели. Да они только и смотрят, где бы урвать, а блюсти государственные интересы приходится нам, кого клеймят непотребным словом. Ее манера говорить располагала к себе настолько, что я перестал чувствовать скованность. Получается, Теренций — обыкновенная шестерка? Синтия покачала головой, но не скажи. Пусть не самая первая величина, но, тем не менее, глава комитета по рабовладельчеству. Чем они там занимаются? Не без горечи усмехнулась. Слышал, наверное, про борьбу нанайских мальчиков с коррупцией. У них то же самое. Принципиально обсуждают, но так, чтобы все осталось по-прежнему. Не стоит надеяться, ворон ворону глаз не выклюет. В остальном, Теренций человек условно приличный, а когда переберет венца, так по убеждениям либерал. Бьет себя кулаком в грудь и шепотом кричит, что ненавидит абсолютизм, и только страх потерять нажитое удерживает его в проимператорской партии. Впрочем, другой-то и нет. Оппозиция открывает рот исключительно с высочайшего соизволения. Ее искусственно разводят, чтобы потомки не упрекали Рим в отсутствии демократии. Я едва ли не физически чувствовал, как от Синтии исходит доброжелательность, и в то же время она держала меня на расстоянии. Трудно было не восторгаться этой блестяще образованной, с хорошим чувством юмора прелестницей. Приложился к кубку. Известное дело, история учит, что она ничему не учит, только куда больше государственной меня волновала собственная судьба. Скажи, я-то ему зачем понадобился? Синтия лишь широко развела руками, и этот открытый жест вызвал во мне естественное волнение. Юпитер его знает. Любую власть можно сравнить с отхожим местом, куда кинули дрожжи. На поверхности пенится всплывшее со дна самодовольное дерьмо. Мои наблюдения за сенаторами подсказывают, что в основном они занимаются интригами. Тому есть масса примеров. Основатель Рима, Ромул, убил родного брата Рема. Каллигулу замочили заговорщики, и даже такого выдающегося человека, как Юлий Цезарь, закололи в Сенате палочками для письма. «Думаю, вывод ты можешь сделать сам». Она умолкла, но тут же с неожиданной улыбкой продолжила. Хотя порой такое случается не без пользы для народа. Лет 200 назад один парень, запамятовал его имя, убил вождя баламутивших людей повстанцев и тем предотвратил гражданскую войну. Потом, правда, выяснилось, что далеко не из идеологических соображений. Тот соблазнил его жену, но с исторической точки зрения такая мелочь в расчет не берется. Я слушал Синтию и думал, что странным образом устроена моя голова. Мне вдруг стало страшно жаль, что семейная жизнь Инессы Арманд не сложилась. С каким бы облегчением вздохнула страна, если бы нашелся готовый послужить отечеству ревнивец? Плохо мы еще знаем историю и еще хуже ее преподаем, а в ней имеются очень поучительные сюжеты. Но уготованная мне судьба, пусть очерченная намеком, меня как-то не устраивала. «Скажи, Синтия, а ты уверена?» Она была слишком умна, чтобы ждать, когда, запинаясь, я сформулирую вопрос. И слишком остра на язык, чтобы не уколоть. «Да, Дэн, да. На что еще ты можешь быть им нужен?» «Ну и слишком добра, чтобы тут же не обнадежить». Провела по моей щеке ладонью, улыбнулась. «Сам подумай, откуда мне знать?» Я попытался задержать ее руку и тут же схлопотал увесистую пощечину. Забылся. А главное, забыл, кто я такой, чтобы позволять себе подобные вольности. Раб, в лучшем случае слуга, если вообще не убийца по найму. Но ситуацией воспользовался, придвинулся к ней ближе и понизил голос. «Слушай, у меня в таких делах нету опыта». «Ты о чем?» — засмеялась она. «По манере распускать руки этого не скажешь». Впрочем, ей ли с ее быстрым умом было не понять. Но вдруг посерьезнела и, без улыбки, глядя мне в глаза, сказала, «Знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы на твоем месте был кто-то другой». Еще раз легко коснулась моего лица и продолжала. «Ладно, проехали. Не парься, не беги впереди паровоза. Выведаю у Теренция, что смогу. Приду к тебе под утро. Соскользнула с подиума и улыбнулась так, как может только улыбаться женщина. Сморщила весело носик. Тем более, что все чувства сенаторам заменяет власть. Но информацию, дружок, придется отработать. Я смотрел ей вслед и думал об изменчивости жизни, о том, как из глубины пропасти отчаяния тебя порой выносит на гребень волны. Тем более, что уходила негодяйка, пританцовывая, играя на каждом шагу гибким телом. Кто бы мог подумать, что, изучая когда-то римское право, я однажды столкнусь с римским лево. Сидел, глупо улыбаясь, и наблюдал, как в зал вползают серые сумерки. На вечный город нисходила вечная в своем неизбежном возвращении ночь. Слуга с масляной плошкой проводил меня в маленькую комнатку и жестом указал на топчан. Растянувшись на его ковре, я долго лежал с открытыми глазами, прислушивался к шепоту струй фонтана. Заменявшая дверь занавеска едва заметно колыхалась. Моей щеки касался нежный ветерок, манил ароматами цветов в страну грез. «Пусть костлявая уже правит косу», — думал я. «Что мне до нее, когда скоро наступит утро?» Новый мир был чудесен. Сквозь сладкую дрему я уже слышал ее легкие шаги, чувствовал ароматное дыхание. «Иди ко мне, Синти, я так тебя ждал». Протянув в предвкушении чуда руки, открыл глаза. Надо мной склонился седенький, похожий на портрет Мичурина, старичок. С бородкой клинышком и в соломенной шляпе он легко мог сойти за известного селекционера. «Вам плохо? Это тепловой удар, я позову врача». Вокруг уже начали собираться зеваки, только одеты они были не в туники, а в легкие тряпки, какие по жаре носят москвичи. Затесался в толпу и заинтересовавшийся происходящим страж порядка. Вдвоем с бойким старикашкой они привели меня в вертикальное положение и прислонили спиной к мраморной стене. «Спасибо, врача не надо, все прошло. Устал, ночная смена у Мартена, ответственность за качество плавки. Врать не хотелось, но надо было что-то сказать, чтобы от меня отстали. И хотя прикидом я мало походил на Столивара, все охотно поверили и начали помаленьку расходиться. Только Мичуринец присел рядом на лавку и снял свою шляпу. «Отдохну немного». От него исходил запах крепкого табака и чистой старости. «Иду мимо, гляжу, вы лежите. Думаю, непорядок». Чувствовалось, что в детстве дед был пионером и маршировал под красным знаменем с барабаном на шее. Он еще что-то говорил, но голова моя шла кругом, а тут еще к платформе подлетел состав, и слова его утонули в шуме толпы. Но не на того напали. Дождавшись момента относительной тишины, старикан спросил. «Говорят, кто верит в случайности, не верит в Бога. Вы как считаете?» Я не считал никак. В этот самый момент, на мое счастье, двери вагонов с хлопком закрылись, и, начавший набирать скорость поезд, избавил меня от необходимости отвечать. За те 10 секунд, что понадобились ему, чтобы скрыться в жерле тоннеля, речь деда эволюционировала от проблем теологии до исторических судеб народа. Легкость, с которой русские люди отказались после переворота от религии, убежденно вещал он, сродни нынешнему упадку культуры. И то, и другое обывателям без надобности, и если Господу они молятся по привычке, то не имеющие материального воплощения ценности им глубоко чужды. Я поднялся с лавки. Блеяние о невзгодах России, вперемешку с криминальной хроникой, мне хватало и без него. Благодарствую, сыт по горло. Начал медленно пятиться. «Неужели вам не интересно узнать, куда мы идем?» — искренне удивился старикан. Я был груб, черств и неблагодарен. Со мной такое случается. «Нет, в любом случае мне не по дороге». И, ретировавшись за ближайшую колонну, дал дюру. «А как было бы благостно, — рассуждал я, приближаясь к родному дому, — как славно сидеть со стариком на лавке и в промежутках между визгом тормозов печалиться соборно о судьбе Отечества. Я бы рассказал ему о затянувшемся конфликте интеллигенции с собственным народом, которому ее мудовые страдания даром не нужны. Дед бы утер набежавшую слезу, сам бы поведал, что раньше жизнь была лучше, потому как пусть фальшивые, но у народа водились идеалы. Я, чтобы не бередить лишний раз чувства старика, согласился бы. Возможно, даже встреча с дедом изменила бы мою жизнь, и я подался бы в какую-нибудь партию, а то и в Народный фронт. Но не срослось. Крайний индивидуалист и мизантроп выпил граммов 100 оставшегося после визита Фила виски и, отключив телефон, завалился спать. И спал сладко до самого утра, пуская, как ребенок, слюни, но так ничего мне и не приснилось.